Пиксти, аккуратно несущие ее, притормозили, и Тиффани взмахнула руками, когда они поставили ее на траву. Овцы шарахнулись было в сторону, но остановились и повернулись, чтобы посмотреть. «Почему мы остановились? Почему мы остановились здесь? Мы должны поймать ее!»
«Тут стоп ждать Хэмиша, хозяйка», —
сказал всякограб. «Почему? Кто такой Хэмиш?»
«Он, может, знаешь, куда пошла кроля с твоим мальцом»,
— сказал всякограб успокаивающе.
«Мы можешь и пока не спешить, ты знаешь».
Большой бородатый фигл поднял руку.
«Метка в порядке, на большей. Можно прорваться. Мы всегда прорываемся. А и большой ян метка хороша, но ты должен знать, где ты хочешь прорваться. Ты можешь прорваться в куда-то. Это плохо, когда надо тут же бежать назад».
Тиффани увидела, что все фиглы пристально смотрят вверх и совсем не обращают на нее внимания. Сердитая и озадаченная, она села на одно из ржавых колес и посмотрела в небо. Это было лучше, чем оглядываться. Где-то здесь была могила бабули Болит, хотя нельзя было точно определить, где. Торф затянулся. Наверху было несколько небольших облаков и ничего больше, кроме далеких точек, кружащихся ястребов. На мелу всегда были ястребы. Пастухи взяли моду называть их цыплятами бабули Болит, а некоторые из них называли облака, такие как сегодня, ягнятками бабули. И Тиффани знала, что даже ее отец называл гром проклятием бабули Болит. И поговаривали, что некоторые из пастухов, когда зимой наглели волки или, если теряла овца, приходили на место старой хижины на холмах и оставляли унцию веселого моряка. Так, на всякий случай. Тиффани колебалась. Она закрыла глаза. «Я хочу, чтобы это было верно», — шептала она себе. «Я хочу знать, что другие люди тоже думают, что она не ушла насовсем». Она заглянула под широкий, изъеденный ржавчиной обод колеса и вздрогнула. Там лежала яркая маленькая бумажка. Она подняла ее. Та выглядела совсем новой. Значит, пролежала здесь не больше нескольких дней. На ней был нарисован веселый моряк с его широкой улыбкой, большой желтой шляпой, окладистой бородой и большими синими волнами, разбивающимися у него за спиной. Тиффани узнала о море благодаря оберткам веселого моряка. Она слышала, что оно было большим и ракочущим. В море стояла башня, которая называлась маяком. Ночью она ярко светила, чтобы не дать кораблям разбиться о скалы. На картинах луч маяка был блестящим и белым. Она знала об этом так хорошо, потому что видела все это во сне и просыпалась с ревом моря в ушах. Девочка слышала, как один из ее дядей сказал, что если смотреть на этикетку табака вверх тормашками, часть шляпы, ухо моряка и кусок его воротника составят картинку женщины без одежды. Но у Тиффани никогда не получалось разглядеть ее. Она аккуратно подняла обертку и понюхала. Она пахла бабулей. Девочка почувствовала, что ее глаза начали наполняться слезами. Она никогда раньше не плакала о бабуле. Она плакала из-за мертвых ягнят, из-за порезанного пальца, или когда не могла найти дорогу, но никогда о бабуле. Это казалось неправильным. «И теперь я не заплачу», — подумала она, аккуратно пряча бумажку в карман передника. «Не по бабуле, которая умерла». Это был ее запах. Бабуля Болит пахла овцами, скипидаром и табаком веселый моряк. Три запаха смешались вместе и стали одним запахом, который был для Тиффани запахом мела. Он следовал за бабулей Болит, как облако. Он подразумевал теплоту и тишину, и место, вокруг которого вращался целый мир. Наверху промелькнула тень. «Ястреб упал с неба к Нак-Макфиглам!» Тиффани подскочила и замахала руками. «Бегите! Спасайтесь! Он убьет вас!» Пиксти повернулись и мгновение смотрели на нее так, как будто она сошла с ума.
«Не бойся, хозяйка!» —
сказал всякограб. Птица достигла нижней точки своего падения, и когда она начала подъем, от нее что-то отделилось. Падая, оно, казалось, отрастило два крыла и начало вращаться, как семечко клена, что слегка замедлило падение. Это был Пиксти, который все еще безумно вращался, когда врезался в торф в нескольких футах от них. Он встал, громко выругался и рухнул снова. Ругань продолжалась.
«Хороший шлеп, Хаймиш»,
— сказался Каграб.
«Вращение тормозишь твой упад. Сейчас ты ввинтился, как никогда».
Хаймиш поднялся помедленнее и на сей раз сумел остаться вертикальным. У него на носу была пара толстых защитных очков.
«Думаешь, я мож и поболее того?»
— сказал он, пытаясь отвязать от рук несколько тонких кусков коры.
«Как чудно с крыльями!»
«Как ты выжил после такого?» — спросила Тиффани. Очень маленький пилот попытался смерить ее взглядом снизу доверху, но смог смерить только снизу и так далее.
«Что это за мелкая большуха, что знаешь так много об авиации?»
— спросил он. Секограб кашлянул.
«Она корга, Хаймиш! Отродье бабули болит!»
На лице Хаймиша отразился ужас.
«Я берусь своих слов взад, хозяйка!»
— сказал он, попятившись.
«Конечно, корга все знаешь. Но это не так плохо, как глядишь, хозяйка. Я всегда шлеп на главу. Ай, мы на башку крепкие», —
сказал всякограб. «Ты видел женщину с маленьким мальчиком?» — требовательно спросила Тиффани. Ей не очень-то понравилось отрудье. Хэмиш кинул на всякограба панический взгляд, и тот кивнул.
«Да, я видал»,
— сказал Хэмиш.
«На черной лошади. Ехашь от Лоуленда и к чертям. Мы не говоришь плохих слов пред коргой»,
— прогремел всякограб.
«Прошу прощения, хозяйка, она ускакаш»,
— сказал Хаймиш, выглядя более робким, чем овца.
«Но она узнаш, что я шпионил за ней, и напустишь туману. Она пошла на другую сторону, но я думал, что я знаю, куда. Это опасное место, другая сторона»,
— сказал всякограб.
«Злые вещи там, холодное место, не место для бойца».
На холмах было жарко, но Тиффани почувствовала холод. «Как это плохо!» — подумала она, — «что мне надо туда идти. Я знаю, у меня нет выбора». «Другая сторона?» — спросила она.
«Да, волшебный мир»,
— сказал всякограб.
«Там... там плохие вещи».
«Чудища?» — спросила Тиффани.
«Такие плохие, как ты можешь придумать»,
— сказал всякограб.
«Точно такие плохие, как ты можешь придумать».
Тиффани с трудом сглотнула и закрыла глаза. «Хуже, чем Дженни? Хуже, чем всадник без головы?» — спросила она.
«О, да, то были мелкие коты по сравнению с брюквами там. Это больная страна, что приходишь по зову, хозяйка. Это земля, где сны сбиваются. Это мир кроли».
«Хорошо, это тоже не звучит», — начала Тиффани. Потом она вспомнила некоторые из своих снов, некоторые из тех, когда вы были очень рады проснуться. «Мы не говорим о хороших снах, не так ли?» — спросила она. Всякограб покачал головой.
«Нет, хозяйка, другие».
«И я со своей сковородкой и болезнями овцы», — подумала Тиффани. Она представила Вентворда среди ужасных монстров. У них, наверное, вообще не было конфет. Она вздохнула. «Хорошо», — сказала она. «Как мне туда добраться?»
«Ты не знаешь путь?»
— сказал всякограб. Такого она не ожидала. То, что она ожидала, больше походило на: «Ах, ты не можешь сделать это, дорогая, да ты же еще маленькая девочка». Она скорее не ожидала этого, а надеялась. Но вместо этого они действовали так, как будто это была разумная идея. «Нет», — сказала она, — «я не знаешь ничего вообще. Я этого раньше не делала. Пожалуйста, помогите мне».
«Это правда, граб»,
— зашумели фиглы.
«Она плохо знаешь хардование. Эти ее кеди. Но даже бабуля болит, никогда не ходишь в пещеру к Кельде,
— оборвал их всякограб.
— Это не...
— Тихо! — прошипела Тиффани. — Разве вы не слышите? Фиглы заозирались.
— Слышишь, что?
— спросил Хэмиш. — Это Сусурус!